Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский и Борис Акунин в журнале «Эсквайр». Глянцевая журналистика и политика. Как сегодня соответствуют друг другу эти две позиции? И является ли политическим жестом публикация журнала «Эсквайр» интервью Михаила Ходорковского Борису Акунину? За нашим столом главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин, адвокат Генрих Падва. Он был адвокатом Михаила Ходорковского на первом процессе 2004 года. Экономист и журналист, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Ирина Ясина и продюсер Дмитрий Борисов. Ну вот вы все... Филипп создавал это интервью, то есть при непосредственном участии, видимо, оно возникало. Вы с ним знакомы. Вот ваше впечатление от этого интервью – это то, за что стоит сажать человека в карцер на 12 суток? Что в нем было такого, что заставило правоохранителей принять такие странные меры к Ходорковскому? Ну, Ирина Ясина?
Мое первое впечатление было совершенно такое некарцеровидное, потому как он еще не был в карцере, когда я прочитала интервью, и оно мне очень понравилось, прежде всего тем, что я узнала Ходорковского. Я, в общем, хорошо его знала и работала с ним. И мне было очень приятно, вот, как бы я слышала его голос, когда я читала эти слова. Это такое вот удивительное совершенно чувство. Я понимала, что он очень мало изменился, в чем-то развился, в чем-то стал мягче, но вот это было совершенно не впечатление, которое там могло повлечь наказание, там что-то будет дальше. Я просто наслаждалась присутствием как бы этого человека. А потом, конечно, мы все были в шоке, а я не думаю, что это имеет смысл обсуждать, достойно это там наказание карцером или нет. Это просто паранойя, с моей точки зрения, не более того.
Ирина Ясина, спасибо.
Знаете,
Генрих Падва.
Странно, я вообще не воспринял это какое-то политическое. Я просто читал разговор двух очень умных, интеллигентных, интересных людей, мыслящих, иногда, конечно, критически осмысляющих ту или иную ситуацию, но там политики особые я не вижу и до сих пор, вот насколько я помню. Но то, что, может быть, какая-то критика была существующих условий там, ну, послушайте, это же не политика. Политика же это то, что направлено на завоевание власти. А там об этом не было. Там какая-то идеология есть, там какие-то, ну, вообще идеи либеральные есть. Там очень много интересного, кое-что спорное. Но то, что за это сажать в карцер, за содержание этого, этой переписки точно нельзя, потому что там нет ничего противозаконного. Тут может быть вопрос только в одном. Если как-то незаконно уходили письма или получались. Но этого я не знаю. И я думаю, что ничего особенно незаконного тут не было. Вы знаете, вот когда я почитал об этом, я сразу, конечно, профессионально подумал, а не помешает ли это решению вопроса о его условно-досрочном освобождении. Потому что любые действия, совершаемые Ходорковским, которые, на мой взгляд, абсолютно не нарушают всерьез закон, пытаются рассматривать как действия, несовместимые с положением заключенного.
Спасибо, Генрих Павлович. Ну, в общем, адвокаты Ходорковского в нашем эфире сказали, что ничего противозаконного в действиях Ходорковского не было, как и в действиях Акунина. Дмитрий Борисов, пожалуйста.
Что могу сказать? Что из интервью следует, что он, Ходорковский, понимал, что последует ШИЗО, потому что он сам говорит, что за все интервью, пока он сидел в лагере, после каждого интервью его сажали... ШИЗО, правильно это называется?
Да.
В ШИЗО. Поэтому, собственно, такие, ну, как бы условия игры, да, он... Я думаю, что ему более-менее... Мне кажется, да, ну, все равно. Его столько раз сажали в ШИЗО и за любые проступки. И он шел, все понимали, что это произойдет.
Если можно, я тут добавлю.
Да.
Вы знаете, вот как раз, когда шел процесс еще, ну, я просто как профессионал должен был ограждать его от всего того, что могло ему навредить. Поэтому я очень воевал за то, чтобы он лишнего не говорил, чтобы все то, что вот могло раздражать власть и так далее. Может быть, это я и не прав был с точки зрения общественных каких-то, но как его защитник, как человек, который обязан был не навредить ни в коем случае, я стоял на страже любых опрометчивых поступков. А он, конечно, хотел делать то, что он считал нужным, и говорить только правду, которую он считал необходимым донести до суда, до людей и так далее. Ну вот он так себя поставил. Что ж тут сделаешь?
Спасибо, Генрих Падзе. Филипп Бахтин, пожалуйста. Я понимаю, что у вас немного сложная позиция сейчас, потому что вы каким-то образом выступили в роли продюсера этого интервью, если я правильно понимаю, нет?
Да, у меня позиция самая простая. Я ничего особенного не сделал. Я его даже не редактировал, это интервью, поскольку это было условием, которое объявил нам Чехартишвили. По поводу правомерно или неправомерно было наказание, мне как человеку, живущему не в мире законов, как Генрих Павлович, мне кажется вообще странным наказывать кого бы то ни было за то, что он вслух объявляет свое мнение, какое бы диким оно или не диким не было. Я понимаю, что это связано с условиями его содержания и так далее, но это вообще в принципе странно. Я согласен абсолютно с Митей, что безусловно, хорошо ли или плохо для него, это другой вопрос, но он понимал, что он будет за это наказан, и делался это совершенно осмысленно. И вообще, меня больше всего в этом интервью поразило на самом деле, насколько понимает, что он делает это спокойно, насколько это спокойное интервью, насколько деликатно Акунин формулирует самые сложные вопросы, и насколько искренне, и еще раз говорю, без какой бы то ни было истерики в сторону власти, обидевшей его там чудовищно, и даны его ответы. Именно это как бы на меня производило самое большое впечатление.
Филипп, а вы какими-то фрагментами получали это интервью? Или вы...
Дело в том, что вся технология, опять же, это было условие Акунина, что мы не знаем, как это делалось. Мы примерно понимаем, как это делалось, но мы договорились, что мы этом не будем ничего знать. Просто для того, чтобы в случае каких-то вопросов совершенно искренне говорить о том, что эти вопросы нужно переадресовывать Акунину. Мы получили этот текст в готовом виде, на условиях, повторюсь, того, что мы не должны там ничего менять. Ничего менять там, в самом деле, и не хотелось, и было абсолютно не нужно. Оно было огромным. У нас есть некоторый формат, подразумевающий, что такие тексты такой длины, как правило, не появляются в журнале. Нас не смутило и более того, скорее обрадовало, потому что это тот случай, что когда чем больше, тем интереснее.
Я обратила на это внимание именно на объем этого текста, потому что журнал «Сквайр» не любит длинные тексты, он любит фотографии.
Ну, просто не так часто попадаются длинные тексты, которые хочется опубликовать на самом-то деле. Не то, чтобы это наша какая-то принципиальная позиция.
Или прочесть.
Или прочесть, да.
Ирине Дарковскому хотелось отвечать на эти вопросы. Это вот очень важно, потому что я, опять же, читая, вот слышала его радость по поводу умного собеседника. Потому что бесконечное количество журналистов там засылали, пытались, но все это либо однообразно, так сказать, попытка достать какую-то от него обиду или узнать, будет ли он мстить, там что-то такое, да, либо про прошлое. Ну, как, условно говоря, мне какая-то девушка говорила... Мы же его спросили там, Михаил Борисович, а вы там бреетесь там тупыми бритвами или острыми? А он там нам что-то про это ответил. Ну, это все получилось неинтересно. Я говорю, ну вы и спросили неинтересно. А Акунин замечательно спрашивал. И было видно, что и с той, и с другой стороны собеседники очень заинтересованы друг в друге. И мне вот очень хотелось отметить то, что с чего начал Филипп. Он, может быть, не обратил на это внимания. Была такая оговорка. Он сказал, ну я живу не в мире законов, в отличие от Генриха Павловича. Но такое ощущение, вот в основном базирующееся на последних годах нашей жизни на любимой родине, что мы все живем не в мире законов, включая Генриха Павловича Падву. Хоть он имеет к ним как бы непосредственное отношение.
Спасибо, Ира Ясина. Генрих Падва.
Вы знаете, я помню, что в этой переписке Михаил Борисович там упомянул такую вещь, что вот с адвокатами общения не было такого интересного, потому что у них были свои какие-то, так сказать, задачи, идеи, а у него была своя, так сказать, жизнь. И поэтому у нас как бы не было вот такого общения, какое он получил в письмах с Акуниным. Вы знаете, меня так очень больно это отдалось, потому что я вам хочу сказать, и мне даже хотелось ему и написать, и я, наверное, напишу, потому что наше общение, оно же было связано с тем, что, ну, я не говорю о тех задачах, которые стояли перед защитой, оно связано было с тем убеждением, что нас прослушивают, что нам нельзя ничего лишнего сказать. И вот я-то, стоя на страже, так сказать, его интересов, не хотел, чтобы ничего прозвучало такого, что могло бы ухудшить его и без того трагическую ситуацию.
Ирина Ясина.
Генрих Павлович, а вы всерьез верили, что что-то может ухудшить и, соответственно, улучшить ситуацию в зависимости от того, что будет сказано или не будет сказано? У меня такое ощущение, что все решения были приняты до... Вообще можно было этот процесс не проводить. Зачем? Можно было просто сказать, вот мы решили, что нужно 8 лет, ну или 9 лет, ну ладно, ну не меньше никак, а лучше больше. Я очень уважаю ваш цех адвокатский, и вас, и Юрия Марковича Шмидта, но иногда меня охватывает отчаяние, когда я слышу вот эти вот слова о том, что мы пытались не навредить или улучшить. Ну это все же, господи, у вас должны руки опускаться от этого, от того, в чем вы участвовали. Вы же ходили на этот суд мещанский, я ходила, я слышала, это не было похоже на суд. Это было похоже на инквизицию, нет?
Ну, вы очень, так сказать, больно бьете, я вам скажу.
Я стараюсь.
Я вам сейчас скажу, потому что это означает, что мы занимаемся вообще бессмысленной, бесполезной работой. Напрасно на нас хоть какие-то надежды возлагают. Напрасно мы берем с людей деньги. Напрасно мы перед людьми что-то говорим такое, во что можно верить. Я думаю, что я верил и верю, что очень важно все, и как удастся доказать что-то, и как будем мы себя вести, все-все-все. И я вам скажу, что я, вот, кстати, с Юрием Марковичем мы по-разному немножко смотрим на то, как произошло в дальнейшем. Я был поражен, что городской суд ведь очень серьезно изменил приговор. Он же выкинул очень большое количество обвинений. Примерно 50% обвинений, которые были. Меня поразил суд, который, несмотря на то, что там некоторые вопиющие факты были, ну просто ошибки, 2×2 получалось 5. И мы показывали, что это уже не может быть, потому что этого не может быть никогда. И суд писал эту ошибку все равно, хотя ничего не изменилось бы, если он написал правильно, что 2×2 — 4.
Конечно.
Да, но потом почему-то городской суд многое переломал. Он отменил и прекратил за отсутствием состава преступления некоторые моменты. У него там были интересные вещи. Там у него был эпизод, связанный с Гусинским. И мы, когда обсуждали, думали, что ну, этот эпизод в любом случае останется, потому что и Гусинский, так сказать, враг в данном случае, и нужно оставить. А этот эпизод городской суд отмел и признал необразующим состава преступления. Поэтому я не могу так согласиться. И я знаю 100%, что влияет то, как ведет себя подзащитный. Как это ни странно, иногда это влияет больше на его судьбу, чем те доказательства, те факты, которые имеют место.
Но в данном случае не повлияло.
В данном случае не знаю. А мы никогда не знаем, как наше слово отзовется.
Генрих Падва и Ирина Ясина. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский, Борис Акунин в журнале «Эсквайр». Глянцевая журналистика и политика.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский, Борис Акунин в журнале «Эсквайр». Глянцевая журналистика и политика. А Дмитрий Борисов, пожалуйста.
Хочу два слова в защиту профессии адвокатов.
Что как только стране.
В нашей, в любой стране, да. В нашей хорошо. Всем понятно, как проходил суд над Ходорковским, и остальные суды, и как судебная система, все цинично, все куплено, и всем это все понятно, можно не обсуждать. Но как только адвокаты примут точку зрения, что плевать, все равно будет так, вот в этот момент начнется полный пи***ц. Я недавно совсем прочел «Дело мальчиков» перечел. В советские времена, Каменск все знают эту историю прекрасно, в советские времена она верила, и все было нормально, все произошло. И это очень оптимистичная история. Поэтому последнее, что надо делать, это чтобы адвокаты, даже понимая все и как это действует, и советская, или нынешняя судебная система, вдруг решали, что можно пойти в бизнес.
Я скажу очень важную вещь, касающуюся Михаила Борисовича. Ирина, когда я к нему пришел, первое, о чем я ему сказал, это так. Михаил Борисович, вы понимаете, что не я, не все лучшие адвокаты нашей страны, не вся адвокатура вообще в целом всего мира не сможет вам реально помочь. Он говорит, понимаю. Я говорю, тогда зачем я вам нужен? И он мне ответил, я хочу, чтобы люди услышали правду.
Я прошу прощения за свой вопрос, я задала его специально, чтобы вы сказали вот это. И Митя сказал вот это, потому что в данном случае вы все, конечно, делали правильно, и нужно верить до конца в то, что закон когда-то восторжествует, даже если не при нашей жизни. Конечно. Безусловно. Я с вами полностью согласна. Но, понимаете, это настолько распространенная точка зрения, что я решилась выступить адвокатом дьявола и ее озвучить.
Понятно. Ирина Ясина и Генрих Падва. Я все-таки очень хочу спросить у Филиппа Бахтина. Вот публикуя это интервью, вы делали это потому, что это хорошая литература, или все-таки вы понимали, что этот жест лежит в политическом пространстве, Филипп?
Ну, мы не литературный журнал. Мы печатаем все, что интересно, и все, что как-то по-новому раскрывает и объясняет, что происходит в стране, и в мире, и в обществе, и везде, повсюду. Безусловно, самое интересное сейчас происходит в политике, во власти и в этой сфере. И, безусловно, разговор с этим человеком, откровенный, большой и подробный, вряд ли что-то может быть интереснее, чем он. Это было понятно совершенно. Да, этот разговор касается политики. Но у нас как бы нет разнарядки на то, что сейчас мы сделаем два шумных политических заявления и опубликуем три голых тетки. Да, мы делаем то, что хорошо. Это хорошо.
Но вот, однако, интервью, например, с Владиславом Сурковым вам вряд ли пришло бы в голову опубликовать.
Знаете, напрасно. Мы неоднократно пытались взять у него интервью. Даже я слышал, что вроде как его пресс-служба давала согласие на это, а потом как-то пошли на попятную. Это в равной степени интересно. Если оно будет искренне сделано, если это будет хороший, честный разговор с умным собеседником, я уверен, что это было бы страшно интересно. Вряд ли он когда-то на это пойдет, но это было бы очень интересно. Не менее интересно, чем интервью с Ходорковским.
То есть для вас, по сути дела, все равно, судя по вашему ответу, каких политических убеждений этот интересный человек будет придерживаться?
Дело не в политических убеждениях, просто хочется разобраться, что происходит. Как бы, безусловно, если мы говорим о Суркове, Сурков не меньше Ходорковского понимает, что происходит на самом деле. Если бы он вдруг стал честно отвечать, мы бы с удовольствием напечатали, потому что это интересно. Политические убеждения здесь не играют никакой роли.
Вы так считаете?
Я прочел бы интервью Суркова, даже если не честно отвечал бы. Все равно интересно.
Ну, таких интервью есть парочка.
Есть парочка, но они очень...
С интересом читал.
Эти интервью, однако, довольно старые, согласитесь.
Почему? Так. Его статья Суркова в «Арт-хронике» о художнике Полисском вполне себе интересна.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Скажите мне, пожалуйста, Генрих Павлович и Ирина Ясина, вы журнал «Эсквайр» вообще читаете, или вы обратили на него внимание благодаря интервью Михаила Борисовича Ходорковского?
Я читаю «Эсквайр» достаточно часто, не всегда, но часто, потому что вот господин Бахтина я замечала в таких вот умных разговорах и раньше, за что ему огромное спасибо, потому как, когда сидишь в каком-то таком пафосном, пускай, месте, в салоне парикмахерском, и там кругом эти дикие женские красотки, потом вдруг видишь «Эсквайр», и как-то вот, и даже сама парикмахер тебе говорит, Ирка, почитай, вот это интересно. Я читала, мне было интересно. Вот за это вам огромное спасибо. То есть для меня не было новости, что это интервью появилось там. Этот вид такого мужского хорошего гламура меня давно очень привлекает.
Спасибо, Ирина Ясина, Генрих Павлович Падва.
Ну, вообще, задавать такой вопрос в присутствии главного редактора, знаете ли. Ну, я скажу вам честно, насколько я помню, я читал вот этот номер второй раз в жизни. В свое время я читал еще один. Так что сказать, что я регулярно его читаю...
В качестве автора у нас фигурирует регулярно, поэтому можете себе,
позволить
не читать.
Нет, но у меня просто не хватает времени и возможности читать журналы. Даже свои специальные я не все успеваю прочесть. Поэтому если мне кто-то говорит, что вот посмотри, там что-то интересное, А тем более, что вот как правильно сказал господин Бахтин, я иногда и автор этого журнала, тем более его же читать мне уже не интересно.
Короче, Чукча не читатель, Чукча писатель.
В роли модели, Филипп, вы сказали, поясните, пожалуйста.
Поясните. Это правда. В роли, ну, фотомодели. Правда, рекламирую не одежду, но идеи.
Рекламирую здравый смысл.
Да, рекламирую здравый смысл.
И права человека. И другие позабытые в нашей стране вещи.
Ага. То есть вы публикуете фотографию адвоката Генриха Падве и какую-то цитату из его речей?
Нет, это был специальный проект, где разные люди, которым не все равно, стояли с цитатами, каким-то образом комментирующие наши последние парламентские выборы. Генрих Павлович любезно согласился в этом мероприятии поучаствовать. Генрих Павлович страшно ругался, потому что его зимой вытащили сниматься на мороз, но он понимал, что это нужно и правильно, и поэтому терпеливо сносил издевательства фотографов и других сотрудников нашей редакции.
Филипп, а какой лозунг у него был все-таки?
Я, к сожалению, не помню. Там было около 200 человек, да, и они все были без своих цитат.
Я только единственное помню, что я там представляется выбор права.
А лучший лозунг я забрал сразу по блату Бахтин. Пользуюсь правом главного редактора.
Это Борисов говорит. А Бахтин помнит, какой он лозунг сам для себя?
Борисов у нас отвечает за нецензурщину сегодня в эфире, поэтому пусть продолжит в этом жанре.
Пионеры, идите в жопу.
Но это он украл у Раневского.
Там все цитаты были. Там никто свою цитату не давал.
Дмитрий Борисов, Генрих Падве и Филипп Бахтин. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский и Борис Акунин в журнале «Эсквайр». Глянцевая журналистика и политика. За нашим столом главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин, экономист и журналист, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Ирина Ясина, адвокат Генрих Падва. Он был адвокатом Михаила Ходорковского на первом процессе 2004 года и продюсер Дмитрий Борисов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при обстреле воинской колонны в Ингушетии возросло до 3. По данным «Интерфакса», умер военнослужащий, раненый при нападении боевиков. Пострадавшими числится 8 человек. Военная колонна была обстреляна в селе Галашки утром в субботу. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. После встречи под Вашингтоном президент США Джордж Буш и президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу объявили, что они проведут консультации с лидерами стран Большой Восьмерки, а также Китая, Индии и других крупных экономик. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн сравнил своего соперника, сенатора Барака Обама, с социалистическими лидерами в Европе. Маккейн заявил, что Обама хочет увеличить налогообложение для богатых людей, чтобы дать деньги бедным. Обама отверг критику как попытку ввести избирателей в заблуждение. Руководить новым российским движением «Левый фронт» будет совет из 30 человек. Такое решение было принято в субботу на учредительном съезде движения, в которое вошли непарламентские организации левого толка. Объявлено, что «Левый фронт» будет оппозиционным движением, выступающим за смену нынешнего курса на социалистический. В Сербии бывшая партия Слободана Милошевича, социалисты и демократическая партия президента Бориса Тадича подписали в Белграде декларацию о политическом примирении.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский и Борис Акунин в журнале «Эсквайр», глянцевая журналистика и политика. За нашим столом главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин, Ирина Ясина, экономист и журналист, вице-президент фонда «Либеральная миссия», адвокат Генрих Падва, адвокат Михаила Ходорковского на первом процессе 2004 года и продюсер Дмитрий Борисов. Публикация в октябрьском номере журнала «Эсквайр» интервью Бориса Акунина, то есть Григория Чхартишвили, с Михаилом Ходорковским спровоцировала, во-первых, решение о том, чтобы отправить Ходорковского в карцер, и, как заметил Генрих Павлович Падва, возможно, это повлияет на сроки его условно-досрочного освобождения, а для думающего населения страны это, мне кажется, еще один очень серьезный сигнал, который показывает то, насколько угрожаема свобода. Вообще, мне кажется, что процесс Ходорковского и всех людей, которые сейчас проходят по делу ЮКОСа, это такой сигнал обществу. Вот смотрите, вот есть вот такие люди, и они были богатыми, они были успешными, они были свободными, они были хозяевами своей жизни. Вот если мы можем с ними это сделать, то с вами, остальными, мы еще не то сделаем. Вот мне кажется, это вообще символическая история, связанная с делом Ходорковского, с делом ЮКОСа вообще. И мне кажется, что вот после процесса над Ходорковским изменилось, и очень серьезно изменилось в атмосфере страны. Я имею в виду то, что простые люди как бы уловили этот сигнал. Я просто помню, шофер меня как-то вез, ну, в каком-то городе, я была в командировке, и он вздохнул и сказал, это был, наверное, 2005 год, он сказал, ну, вот если с таким человеком, с такими людьми могут это сделать, то уж с нами-то и подавно. Вот мне кажется, в этом один из главных, ну что ли, символических смыслов дела Ходорковского. И если у этого дела существуют режиссеры, то мне кажется, что вот этот смысл они закладывали. Я к Филиппу Бахтину обращаюсь. Вы не боитесь публиковать такого рода тексты? Вы не боитесь, что, ну как бы, вот Ходорковского в карцер, а придут какие-нибудь люди и скажут, давайте мы проверим вашу бухгалтерию, там что-нибудь еще?
Ну, во-первых, я все время говорю в ответ на это, что мы для системы равнозначно надписи на заборе, понимаете, с нашими тиражами, мы не первый канал, мы не телевизор, что бы мы там ни говорили, это читает 3,5 человека, которые так все понимают, это во-первых.
Но интернет еще читает.
Да, во-вторых, действительно был большой резонанс по поводу этого интервью, очень много людей звонило, и все говорили, как бы, вы молодцы. И как же, что же будет с Ходорковским? А на самом деле мы ничего особенного не сделали, и Ходорковский все прекрасно понимал. Я хотел немножко обратить внимание на то, что, в общем, важнейшую роль сыграл Акунин, который все это сделал, у которого хватило ума и интеллигентности взять действительно хорошее интервью, и с которым Ходорковский согласился разговаривать и разговаривал так подробно. И единственный, кто здесь действительно отличился, по-моему, в этой истории, это именно Акунин. И как бы на это надо обратить внимание. Вот, а по поводу режиссуры и по поводу того, что сигнал, тут все слова, мне кажется, что не стоит приписывать,
демонизировать
эту систему, да, потому что это такой, это не режиссура и не сигналы, это такой танк, который едет, куда ему нужно, и то, что там периодически что-то где-то падает и грохается, я не думаю, что это прям так устроено таким тонким образом, а сейчас мы всем все намекнем, он прет куда-то там, куда ему нужно. Тут ждать сигналов или обращать на них внимание не бессмысленно. Надо вовремя заметить этот танк и куда-то спрятаться от него.
Или кинуть гранату.
Или кинуть гранату, да.
Я тут вот не совсем с Филиппом согласна. Мне так как раз кажется, что вот эти вот люди, против которых были направлены репрессии, были выбраны очень тщательно и специально. Я постараюсь объяснить, почему я так думаю. На момент ареста Ходорковского успешнее его, такой вот икона успеха, да, вот витрина, никого не было. Все остальные после этого действительно подумали, слушай, ну если с ним, если у него кишка оказалась танка выстоять против этой махины, то что же будет с нами? Я хочу затронуть тему разгона интерньюса и выгона из страны Манана Асламайя. Долго думали, а почему она? Ну какая ерунда, боже мой, там на 2000 рублей в пересчете она там больше провезла через границу. А на тот момент, вот я достаточно хорошо знаю региональную журналистику, всю ею занимаюсь, уже центральное телевидение было абсолютно подконтрольно. Его даже не надо было цензурировать. Там все были после НТВ и так дальше напуганы так, что сами себя лучше цензурировали, чем любой центр. А регионалы позволяли себе много чего лишнего. При этом их гонять, ну это же какой штат нужен? Отслеживать, отсматривать, это свихнешься. При этом, если ты кого-то посадишь в Красноярске, в Абакане, то в Ставрополе про это не узнают. Это просто нереально, они не знают друг друга. Есть один человек, которого они знают все. Более того, сигнал, через которого дойдет до последнего. Потому что Манана учила их всех. Она была для них, для всей мамы и
Ира,
папы.
Давайте мы объясним, что речь идет о Манане Асламазян, руководителе организации
Интерньюз.
Интерньюз, которая образовывала региональных журналистов.
Я просто, понимаете, почему выбрали ее? Да очень просто. Могли выбрать меня, потому что я занимаюсь пишущими журналистами региональными. Но их меньше, и их действительно никто не читает. Это тот невловимый Джо, который никому не нужен. А региональное телевидение — это все-таки масса такая. Вот думали они. Знаете, вот для того, чтобы разогнать стаю волков, не надо убивать всех. Надо устрелить вожака. Но вот в случае с Ходорковским и в данном случае с Мананой, по-моему, было сделано так.
Ирина,
при том, что я совершенно не склонна к конспирологии.
Вы знаете, вот мне всегда казалось, что в Ходорковском есть какая-то доля романтики. И когда я читала это интервью, ощущение как-то подтвердилось. Потому что Акунина напрямую спрашивает о мотивах, ну, условно говоря, почему вы не уехали из страны, как только почувствовали, что дело идет к аресту? Почему вы пошли на этот суд, хотя вы понимали, да, что это фарс? Я хочу, может быть, спросить у Генриха Павловича и у Иры Ясиной. Вы люди, которые лично его знаете. В нем действительно есть эти романтические черты? Или это произошло с ним все в тюрьме? Или он все-таки делец и прагматик? Генрих Павлович?
Меня иногда поражает вот та девальвация моральных принципов, понятий каких-то нравственных. Вы знаете, вот сейчас так вроде бы как анекдот говорят, чем отличается порядочный человек от непорядочного. Непорядочный делает подлости, да еще и с удовольствием. А порядочный делает подлости без удовольствия. Вот так вот рассматривают многие, понимаете, поступки. Вот вы считаете, что, например, поступок, что Ходорковский не мог уехать, зная, что его друг, сподвижник и так далее арестован, и будет, если он уедет, отвечать за все один, что он это учел и остался, что это романтизм? А мне кажется, тут никакого романтизма нет. Это простая, элементарная порядочность нормального человека, которая сейчас настолько редка, что это кажется каким-то невероятным. Ах, какой романтик! Он не предал, он не сподличил, он не сделал гадости. Какой должен быть для этого романтизм? Он просто проявил себя как настоящий порядочный человек, как мужчина, как друг, как партнер, но как иначе должен поступать человек?
В том интервью, которое опубликовано в «Эскваре», замечательно на эту тему разговор про мужской большой мир и малый мир. Вот он очень тонкий, и на самом деле, вот по мне, так один из самых важных в этом интервью. Потому что, конечно, человек двойственен, конечно, у него есть мама, папа, дети, жена, и он не может о них не думать. Он нормальный, опять же, мужчина, да, который несет ответственность за этот малый мир. Но, с другой стороны, еще надо жить дальше, каким-то образом смотреть на себя в зеркало, и чтобы это изображение вызывало у тебя чувство кошмара. Вот как с этим жить? Мне кажется, что это нормально, по-другому невозможно. Ну, действительно, подавляющему большинству в нашей стране, наверное, сейчас кажется, что а можно и так, и так. Я, кстати, все время думаю, возвращаясь опять к юридической системе, а вот что там, та же судья Колесникова, которая его сажала в тюрьму, вот что она думает? Вот ей как это нравится? Она себя убедила в том, что он не прав, а она права. И Генрих Павлович правильно говорит, это все было настолько очевидно, там, когда мы там вот присутствовали, все было шито белыми нитками. Ну, неужели люди не понимали? Не понимали, они себя уговаривали, наверное, в том, что они правы, а он нет. А вот сейчас Света Бахмина сидит, да, люди собирают подписи в ее поддержку. Всем очевидно, что это, даже если уже абстрагироваться от того, что она невиновна, что надо быть милосердным. в этих подписей кажется много, там больше 30 тысяч. На самом деле это капля в море. Должно быть миллион.
Вы знаете,
спасибо,
вот
Ирина Ясина, Генрих Падова.
Понимали ли все? Да, многие понимали, но, конечно, были люди и заблуждавшиеся, у которых разум, может быть, застилался ненавистью к богатым. Вот что там некоторые не хотели думать по поводу того, а виноват он, не виноват, правда это или неправда, вот богатого посадили, так ему и надо, наворовался и так далее. Хотя я вам должен сказать, поразительный случай у меня был. Это уже после того, как осужден был Михаил Борисович, и когда его отправили вот в столь отдаленные места. Я еду на машине за рулем, спокойно, не нарушая ничего, и вот меня стоит какой-то капитан или что-то в этом роде, и жезлом меня останавливает. Ну, я думаю, ну что он ко мне привязался, вроде я ничего не нарушал. И с такой, в общем, недоброжелательно открываю окно, ну что? Он говорит, я вас узнал. Скажите, ну что, зачем его они так услали? Ну что же, все же понимают, что это неправильно. Это милиционер, гаишник остановил меня, узнав меня из окна. И вот он, оказывается, тоже все понимает. Так что вот какие интересные вещи. Штраф. Милиционер.
Генрих Падов. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский и Борис Акунин в интервью журналу «Эсквайр», глянцевая журналистика и политика. Ирина Ясина довольно важную деталь вспомнила, ну, то есть часть этого интервью про большой мужской мир и малый мужской мир. То есть там у них идет речь о том, что есть долг перед маленьким миром, то есть это твои родные, близкие, и долг перед большим миром, то есть высокая мужская ответственность перед, как раз и перед малым миром тоже, то есть ответственность за твое дело. В интервью этом были еще какие-то пункты, которые вот вас лично задели?
Ну, они упомянуты, на самом деле, были все эти пункты. И вот этот вот вопрос, уехать, не уехать, и все это было действительно понятно, и действительно, это, наверное, самый важный момент, его в котором все это становится настолько, настолько звенящим и как бы ясным, что в чем, собственно говоря, есть привлекательность этого интервью.
Верно, там есть несколько очень точно и очень четкими словами прописанных его позиций личных. Дмитрий Борисов.
Я думаю, что он действительно мог уехать, не уехал. Я не буду предполагать, понимал он, чем это закончится, точно не понимал, это не мое дело. Но убедительно это звучит, только потому что он действительно остался и сидит в тюрьме. Эти слова, звучащие от любого человека, не сидящего и не знающего, что его за это посадят в ШИЗО, и он еще отсидит, звучали бы пафосно, неправдиво и глупо. На самом деле большинство вещей, которые нам говорят, они убедительно звучат, потому что все время понимаешь, с кем Григорий Чудашвили разговаривает, да, переписывается, неважно. И отсюда убедительность этих слов про малый мир и большой мир.
Дмитрий Борисов,
Филипп. Мне еще очень важен как бы общий тон. Там нет обиды, там нет злости, и там это такие литературные уже какие-то категории, но меня это, вот эта общая интонация, она очень удивила и потрясла, и мне было страшно интересно именно поэтому читать это интервью, потому что это абсолютно такой вдумчивый разговор там, с самим собой, по сути. Очень искренний и очень, повторяюсь, спокойный, что очень подкупает.
И, конечно, они равновеликие собеседники, я думаю. Я не знаю, какова доля литературной обработки этого интервью, то есть какая доля авторства Бориса Акунина здесь, но Ирина Ясина уже сказала, что она узнала Михаила Ходорковского, которого
смешные
она...
Смешные слова слышала,
да,
конечно.
Маня, по-моему, правильно говорить про Чертишвили Ходорковского, не Акунина, Ходорковского. Мы все время перескакиваем, а все-таки это слова Чертишвили, и а не билетриста Акунина.
Ну, поскольку один из смыслов этого разговора состоит в том, чтобы как можно больше милиционеров понимало, что происходит, возможно, и правильно иногда называть Чертишвили Акуниным.
Спасибо, Филипп Бахтин, это важное уточнение, я тоже так думаю. Знаете, вот они возвращаются в этом интервью к одной очень важной, то есть две даже были статьи Ходорковского, или его письма, это письма о либерализме и о левом повороте. Мне кажется, что это вообще крайне любопытная и актуальная для России тема, но когда появился этот документ первый Ходорковского, в котором он критиковал либералов, он же вызвал страшный какой-то протест в либеральной среде.
Я сказала правильно? Обиду.
Обиду, да. Ирина Есть, вы можете это прокомментировать?
Да, могу. Понимаете, Миша действительно так думает. То есть, если кто-то уговаривал себя из либералов, и, например, я в том числе, что он так пишет, потому что он в тюрьме, где ему надо почему-то так написать, то это никакого отношения к истине не имеет. Он действительно так думает. Так же, как он действительно думает, что правильно, значит, так обошлись с Грузией, и да, по другим темам, по которым я могу быть с ним абсолютно не согласна, потому как Медведев хороший. Вот мне вот все вот это вот он не мою точку зрения излагает. Он совершенно других идей точки зрения придерживается, идеи разделяет. Но, тем не менее, это он. Вот это он так думает. Он имеет право, так же, как я, на свою точку зрения, на свою. Да, и как бы либеральная вот эта оппозиция, так называемая, себя не уговаривала в том, что он вот так говорил, потому что его типа заставляли, ничего подобного. Он так думает. Более того, она этого достойна, чтобы они так говорили в значительной степени. Последние события, я имею в виду там все эти разборки с СПС и так далее, только лишний раз подчеркивают, что проблемы есть. Каждый из этого лагеря должен очень пристально посмотреть на себя сам и начать вот эту самую борьбу с режимом, с борьбой внутри себя. Это вот, вернее, с чем-то внутри себя, и все.
И он там далее рассуждает о так называемом левом повороте, по-моему, второе его письмо было о том, что если я правильно сейчас вот изложу его мысли, что думающий политик должен обратить внимание на левые движения в России. Он говорит о том, что у левых движений в России имеется большой потенциал, и что, несмотря на то, что аббревиатура КПРФ, в общем, это какая-то не очень хорошая аббревиатура, о смысле коммунистических идей стоит подумать. Мне кажется, это довольно странная идея для капиталиста Ходорковского, нет?
Он говорит про социализм, а не про коммунизм. В интервью написано, он говорит про социализм, а про КПРФ, что это вывеска. А что социалистические идеи, они будут участвовать. В любой стране есть социалистические партии. Они борются не с социалистическими, Франция и так далее. Вообще идея, которая заложена в левом повороте или там, в кризисе либерализма, если бы они были не написаны человеком, сидящим в тюрьме, ну, прошли бы как еще одно в той или иной степени умное, глубокое замечание человека, создавшего эту страну, да, эту систему и так далее. Поэтому тут просто мы в другую сторону уходим. Да, тут, ну да, конечно, надо брать. Любой умный политик должен обращать на то, что должно сейчас подняться и поднимается. Вот мы до передачи обсуждали, будут ли у нас пенсии. Пенсии у нас не будет, как мы поняли, ни у кого. Отсюда и левые движения, отсюда социализм. Это очень просто.
Я бы не сказала, что Ходорковский за социализм. Мне все-таки кажется, что он за больший гуманизм, который, конечно, был забыт в последние годы и до сих пор забыт, даже уже при том, что у нас там деньги появились в стране, как-то не туда они все время направляются, вот там бомбить, стрелять, создавать авианосцы, это мы как цели ставим. А вот гуманизировать общество, действительно обратить внимание на слабых, обратить внимание на необходимую поддержку тех людей, которые в этом нуждаются, это может делать и капитализм. Это может делать там разветвленная система благотворительности при каких-то нормальных условиях, которые создает для этого государство. Для этого не нужно менять строй, не нужно менять идеологию, совершенно нет. Для этого нужно быть просто людьми, добрыми и гуманными. И с самого верха, понимаете, не хотеть стрелять, а хотеть заботиться. Воспринимать чувства страха и чувство уважения как два разных, а не так, как у нас воспринимают наши властители как одно и то же. Что если нас боятся, значит уважают. Это неправда. Они думают, что правда. В этом вот, вот для меня самое большое противоречие с действующей властью. Потому что я не ставлю знака равенства между этими понятиями. Они ставят.
Ирина Ясина, Филипп Бахтин.
Здесь есть две разные темы. Тема номер один заключается в том, что государство игнорирует важнейший демократический принцип разделения властей, когда судебная власть полностью подчинена воле исполнительной, и страна катится в хаос. И Ходорковский, как бы его дело, это ярчайший пример отсутствия такого разделения властей. И он, как символ вот этой ситуации, эта тема самая важная и самая главная. Пока она не будет решена, никакие остальные разговоры смысла не имеют. Если эта ситуация будет исправлена, то дальше начнется в рамках уже демократического общества разговор о том, как налаживать все что угодно, пенсии и так далее, и так далее. Тогда будет миллион мнений, одно из них будет мнение Ходорковского, и дай нам Бог дожить до ситуации, когда мы будем все эти мнения выслушивать и обсуждать. Потому что сейчас как бы бессмысленно обсуждать, что лучше выращивать, морковку или брюкву. Сейчас как бы крыша горит, понимаете? И мне кажется, первая тема как бы важнее просто намного.
Угу. Спасибо, Филипп Бахтин. Но у меня вопрос к Генриху Павловичу Падве. Вопрос абсолютно некорректный, но всех интересует, выпустят его или не выпустят. Какие у него перспективы?
Ой, если бы я знал. Я бы дорого дал бы, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Но я неисправимый оптимист, поэтому я всегда надеюсь все-таки, что может что-то повернуться в лучшую сторону. Более того, ну, с приходом Медведева тоже возлагались какие-то надежды, потому что я как раз слышал о Медведеве много хорошего, и было ощущение, что он действительно полиберальнее, и что он захочет продемонстрировать этот либерализм. Но я слышал, что на какой-то встрече с журналистами, мне это, я сам не слышал, мне рассказали, что ему задали очередной вопрос о Ходорковском в связи с какими-то вот либеральными идеями. Он ответил, что вы вот почему-то именно по Ходорковскому хотите судить о моем либерализме. Кроме Ходорковского есть еще очень много людей, которые нуждаются в сочувствии и так далее, и так далее. Ну, а я вот согласен, по-моему, кто-то сказал сегодня, что вот Ходорковский это все-таки некая лакмусовая бумажка, вот отношение к человеку в нашем обществе на сегодняшний день. Потому что если, скажем, досрочно освободят какого-то парня, который нахулиганил и за это сел в тюрьму, то это ни о чем не будет свидетельствовать. Вернее, это не будет свидетельствовать о состоянии либерализма в нашей стране и во власти. А вот если что-то сделает с Ходорковским, это будет свидетельствовать.
Генрих Падва, спасибо. Ирина Ясина.
Замечательную мысль не так давно высказал мой хороший друг Александр Александрович Аузан. Он сказал, что в 2003 году, собственно, вот в тот самый момент, общество сделало выбор между стабильностью и свободой. Общество пожертвовало свободой, предпочтя стабильность. А вот сейчас, в 2008-м, в августе или в сентябре, но сейчас мы уже это, как бы кризисом все это опять смешивается, но тем не менее в августе общество выбрало вот эту имперскую позицию, предпочтя ее стабильности теперь, потому что о стабильности уже речи не шло к августу месяцу. Но вот что будет, мы не знаем, но что было, вот то, что этот выбор, конечно, именно в момент ареста Ходорковского был сделан, но для меня это очевидно совершенно. И вы знаете, вот я помню, как, собственно, все это произошло, как мы об этом узнали, мы же на него работали, да, вот я в тот момент была руководителем фонда «Открытая Россия». Я, честно говоря, думала, что нас закроют вот типа сразу. Через два дня, через неделю. А мы проработали еще 2,5 года, но потом нас вспомнили, закрыли, что-то разобрались. Вот. Но, тем не менее, поворот был тогда, конечно. Как ни парадоксально, ни грустно. Но сейчас опять что-то будет меняться. Вот я же, опять же, экономист. Я понимаю, что сейчас вот все, пейзаж меняется, но уже независимо от того, что мы что-то предпочитаем. Он меняется за нас.
Ирина Ясина, у меня к Филиппу Бахтину только один вопрос. Кто будет следующим героем такой публикации? И есть ли у вас планы с Борисом Акуниным, он же Григорий Чехартишвили, продолжать эту работу?
Насколько я понимаю ситуацию сейчас, Георгий Чехартишвили заинтересован в популяризации этого разговора и, допустим, его гипотетического продолжения, но они считают, что площадку в виде журнала Esquire они уже отработали, поэтому они ищут новых, к сожалению, моему глубокому, каких-то мест для размещения этого интервью, что может быть и правильно, и хорошо. Так что, боюсь, что с Акуниным у нас нет никаких планов. Другое дело, что меня очень радует то, что это интервью, что оно состоялось, оно сделало огромное количество... Я, честно говоря, не ожидал такой реакции бурной, и что такое количество людей были неравнодушны к этой статье. И вот сегодня буквально пришло письмо от наших американских коллег из американского эсквайра, что они переводят это интервью, развешивают его в интернете и так далее, и так далее. И это интересно людям даже там. И это страшно приятно. Еще раз повторюсь, спасибо Акунину за то, что он помог нам это сделать.
Филипп Бахтин, спасибо.
Я хочу напомнить, что мы все живем в стране, в обществе, где официальным гимном признана мелодия, под которой погибали сотни наших сограждан. И моя умная мама, когда только приняли этот гимн, сказала: а вот дальше будет, Митенька, очень плохо все. И я оптимистично говорил: да ладно тебе, мам, что ты говоришь, у меня тут рестораны, издательство, то все, посмотришь, мои друзья. Она говорит: вот увидишь. И вот мы все увидели. Страна, которая живет с советским гимном, нормально, все от неба. Поэтому первый отменить гимн, потом уже все, что остальное.
Заключительное выступление Дмитрия Борисова. «Свобода в клубе «Квартира 44». Михаил Ходорковский и Борис Акунин в журнале «Эсквайр». Глянцевая журналистика и политика. За нашим столом были главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин, адвокат Генрих Падва, адвокат Михаила Ходорковского на первом процессе 2004 года, экономист и журналист, вице-президент фонда либеральной миссии Ирина Ясина и продюсер Дмитрий Борисов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».